Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 4,25 метра та по радіотрансляційній мережі. В ефірі передача «Одеса пам'ятає». Ми вже розповідали вам про видатного співака Артура Айдіняна, про його цікаву біографію та зв'язки з Одесою. Сьогодні в нашій студії син співака, мистецтвознавець та письменник з Москви Станіслав Айдінян, котрий дуже багато робить для збереження пам'яті батька. Але перш ніж ми будемо спілкуватися, послухаємо великого майстра.
A te vicin dite chiamando e sospirando aspetta il poverino la tua faceta mostra mi che lo bacio senza amor mi crucia, mi sta tormentando, e mi sta tormentando. Colombina, schindimi il finestrino, che a te vicino, di te sospirando il povero Arlecchino a te vicino e Arlecchino.
Отже, в нашій студії сьогодні Станіслав Айдінян.
Я действительно работаю сейчас над тем, чтобы наследие, оставшееся после него, его звуковой архив, стал достоянием тех, кто его любил, кто любил его голос, кто ходил на его концерты, кто внимательно слушал ту массу радиопередач, которые шли с его участием с начала самого 50-х годов. Когда он приезжал в Одессу, его здесь ждал его друг, академик Филатов. Они даже вместе пели, и в этом году я привез в дар музею, вручил в торжественной обстановке Наталье Борисовне Коваленко, директору музея, письмо академика Филатова к моему отцу, которое окончается так: «Прошу вас прислать ноты неаполитанских песен». Что касается отца, то он родился в Греции, в Салонике, это город у моря. И он всегда говорил, что он хотел бы и закончить жизнь у моря, в морском городе. Он очень любил Одессу, и здесь он похоронен на втором христианском кладбище. То есть этот город стал и его любовью, и последним пристанищем. Его творчество сейчас намного менее известно, чем оно было в 50-х годах, потому что тогда, в 56-м году, шел и знаменитый на весь Советский Союз в год выпуска цветной музыкальный фильм «Сердце поет», где Артур Айдинян играл главную роль, играл фактически самого себя, потому что этот фильм был снят по мотивам его биографии. И, конечно, биография была романтизирована, фильм напоминал музыкальную мелодраму. Эта мелодрама была в духе тех итальянских фильмов, которые тогда были предшественниками неореализма в итальянском кино. Тогда снимались массу фильмов с Бенимино Джилли, с Тито Скиппо, который встречался с моим отцом на фестивале в 57-м году в Москве. И с этой встречей связана очень забавная история. Дело в том, что Тито Скиппо в мировом масштабе был коронным исполнителем песни «Марикиара». Но отцу сказали: ни в коем случае не пой на конкурсе эту вещь, поскольку сидит сам Тито Скиппо во главе жюри, а он считает себя самым великим исполнителем этой знаменитой вещи. А отец из такого молодого максимализма, он сказал: нет, я буду петь именно «Марикиары». И никто не понял, почему великий маэстро итальянского Бельканто, почему он встал и в диком восторге, не дожидаясь того, что отец закончил, он стал аплодировать. Жюри не аплодирует, это не принято. Оказалось, отец три фразы пел в одном дыхании. А это признак Бельканто, прекрасного пения, что является своего рода градацией высшего достижения в музыкально-певческом творчестве.
Sera, vento d'aprile di primavera, che il volto le sfiorava in un sospiro, mentre il suo sguardo ripeteva giuro, ma pur l'amore, un vento di follia che fugge come sei fuggita tu. Vento, portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento, dove le stelle brilleranno d'accento, e senza alcun rimpianto, voglio scordare un tradimento. Vento, vento, portami via con te.
Вашего отца связывала с Одессой, как я понимаю, не только дружба с Филатовым, не только его любовь к этому городу.
У него было массу друзей среди музыкального мира, но самый близкий его друг, он был одновременно и музыкант, выпускник Кишиневской консерватории, но он был и укротитель львов. Валерий Кузнецов, они очень дружили, он приходил к нему на дачу, вместе они музицировали, он приглашал, бывало, и скрипачей для этих домашних музицирований. Ну и, безусловно, они вместе увлекались морем, у отца был катер, этим катером управлял большей частью Валерий Кузнецов. Они выходили в море, брали гитару, и отец пел. А однажды случилось так, что вокруг услышавшие это пение рыбаки на лодках, которые с самого утра, с рассветом выходили в море, эти рыбаки побросали лов, лодки причалили к катеру, и отцу пришлось давать большой одесский надводный концерт. По моему личному убеждению, самым триумфальным подарком судьбы из находок, сделанных в этом архиве, это запись с золотым составом квартета Комитаса. Артур Единян исполнил «Абрикосовое дерево», но исполнил его уникально. Там итальянское звучание голоса совмещается с чисто армянским мелосом, легендарным, классическим. И вот этот вот мелос, которым он исполняет, дополняется потрясающим звучанием четырех профессоров Ереванской государственной консерватории, которые аккомпанируют ему, и такое впечатление, что играет целый симфонический оркестр. И этот трек, эта запись, она чудом сохранилась, потому что в свое время она была не рекомендована к воспроизведению на радио, потому что он поет там не на восточно-армянском, а на западно-армянском языке. Под этим предлогом запись долгое время не звучала в эфире. А сегодня мы имеем возможность ее послушать.
Travel along!
Когда Артур Михайлович начинал свою певческую карьеру, он уже тогда знал многие оперные арии. Он пел их, но пел их еще для друзей под пианино. Но настал день, когда он уже стал сначала заслуженным, потом народным артистом республики, и у него была вот такая творческая мечта записать с оркестром Большого театра оперные арии. Для этого он подготовил материал на целую пластинку. Эта пластинка и вышла в 1960 году, но, к сожалению, Мелик Пашаев, известнейший дирижер Советского Союза, он болел, и он записал эту пластинку с Алгисом Журайтисом, не менее впоследствии известным дирижером, с оркестром Большого театра, и надо сказать, что оркестр, он устроил овацию. Овация была по двум причинам. Ну, во-первых, потому что отец пел божественно, а во-вторых, дело в том, что не было ни одного дубля. Он с первого же раза записывал любую из избранных им в репертуар арий. Эта пластинка вышла в двух видах. Для Советского Союза она вышла в моноварианте, для западных слушателей она вышла с кругляшом текстовым на английском языке, а она выходила в стереоварианте. То есть это была одна из первых стереопластинок советских классических исполнителей, которая вообще прозвучала в мире. Из оперных арий я, конечно, очень люблю его «Манон Леско» и арию «Каварадоси», которые, в общем-то, в свое время постоянно звучали на всесоюзном радио в Москве.
La fonda la bosco la sotto il placido poliore bruce se tu non vuoi.
Что касается репертуара, надо сказать, что он был известным популяризатором итальянской музыки вообще и пел старинных итальянцев. Пел Пергалези, Скарлатти, выступал часто с оркестром Маркиза определенный период своего творчества. Потом у него, кроме старинных итальянцев, были старинные испанцы. Был у него большой цикл Дворжака «Песни любви», который тоже сделал ему большой шумный успех среди уже тонких ценителей, среди профессионалов, среди музыкальной общественности. Он выступал чаще всего в зале Чайковского. Были грандиозные концерты, на которые невозможно было достать билеты. И он ездил в капеллу в Ленинград. Еще чаще он выступал в большом и малом зале Московской консерватории. Там его всегда ждали, и там на его концерты часто приходил Козловский, и туда же они вместе с Иваном Семеновичем ходили слушать других исполнителей, в частности, Рихтера. А учитель Рихтера, Генри Густавич Нейгаус, был другом моего отца, и на него инструменталисты обижались, потому что есть некая такая цеховая спаянность, они вот считают, что они не должны слушать вокалистов, они должны слушать только инструменталистов. Но Генри Густавич это все опровергал, сидел в первых рядах, кричал «Артур, браво!» и водил за собой многих своих учеников, среди которых были и те, которые стали потом и концертмейстерами моего отца. Это была Ирма Юдина, с ним выступал Стучевский из Большого театра, выступал Гладштейн, композитор, в качестве, опять же, концертмейстера. Выступала с ним Вера Подольская, которую в Москве знатоки называли «Человек-оркестр». Последним его концертмейстером был Владимир Любавский, это был основатель фонда Шопена. А так он выступал с большим количеством исполнителей. Сейчас, в этот свой приезд в Одессу, Алексей Амельченко, солист Одесского оперного театра, мне говорит, вот я встретил в театре Беллу Руденко. И когда я сказал, вы помните Артура Айдиняна, он сказал, как же, я с ним пела в концертах. У него каждое произведение, которое он репетировал, сам репетиционный процесс, был очень тонок и очень скрупулезен. То есть оттачивались малейшие нюансы, оттачивалась дикция, оттачивался текст. Если произведение было на иностранном языке, то он проверял истинность звучания тех или иных слов. Не было, как сейчас исполнители допускают себя проглатывать, или слышно слишком, как дыхание у человека ставится. Это все было совершенно невозможно, потому что бельканто не предполагает наличие каких-либо швов в исполнении произведения. Вот он тончайшим образом пел «Сен-Санса». Романсы Сен-Санс – это очень элитарная, тонкая музыка, салонная даже, я бы сказал. И он справлялся с этой задачей исключительно высоко. Из тех вещей, о которых стоит упомянуть сегодня в этой передаче, я назвал бы одну из его записей, которая была исключительно редка. Но это была запись, точно так же, как песни, которые отец пел в фильме «Сердце поет», которые стали достоянием множества. Он был очень известен в этой роли и как исполнитель песен из фильма. Но он зазвучивал еще и фильм «Люцерн», снятый по мотивам толстовского «Люцерна». И там, когда шли швейцарские страницы, то вот тирольские вещи он тоже озвучивал и, как с удивлением отмечали тогда его поклонники, справился с совершенно ему доселе незнакомой задачей. Он немного пел германской музыки, а тут он спел все-таки несколько тирольских народных песен.
Sein Glück schon da. Hat zwar schlumpfe Augen, war recht auf eines Kerl. Es wird dem Fischen zum Augen, was braucht der Jäger mehr. Ganz alle Jungen wie nur so, und das war nicht schlecht. Aber mein Fuß, mal so ein Oh,
Будучи, в общем-то, исполнителем, очень любящим итальянскую культуру, итальянскую музыку, человеком, который постоянно по радио, прямо из Италии, у нас всегда дома были приемники мощные, отец плохо видел, и потому он очень увлекался именно радио. У него были редчайшие приемники, один из них, я помню, Хаммерлунд, так он был снят с подводной лодки. А в детстве, ты папу не любишь, говорили, да, я не люблю, он сжег радиолу. А что такое была радиола? Эта радиола была из разных пород звучащего дерева и принадлежала ему рейхсмаршалу авиации Герману Герингу. А завершить эту передачу стоит, конечно, одной из самых коронных вещей, которая звучала во многих дворах тогдашнего СССР, когда выносили летом патефоны или радиоточки выносились во двор. И на остановках в Одессе, вот той ностальгической старой Одессы, послевоенной, 50-х годов, на остановках стояли люди и слушали неаполитанскую популярную